Я был на вводной лекции. Я на всякий случай еще разок представлюсь. Меня зовут Владимир Иванов. Вместе с Денисом я буду вести вас некоторые части этого курса. На всякий случай мой email. Если возникнут какие-то вопросы, то мне можно писать. Ближайшие 4 занятия ориентировочно мы посвятим теме криптографии. Я рассчитываю их разбить следующим образом. На первом занятии сегодня мы поговорим в основном о симметричном крипто. Возможно, чуть-чуть на следующем занятии поговорим про него. Затем будем говорить про алгоритмы хеширования, затем про асимметричную криптографию. И четвертое занятие будет целиком посвящено практическому применению этих вещей, в основном в смысле криптографических протоколов, работы таких вещей, как IPsec, SSL, проблемами реального мира, связанными с шифрованием больших объемов информации, там, с каким-нибудь шифрованием дисков и так далее и тому подобное. Вот. Сегодня в основном асимметричный крипт. Ну и такое небольшое введение. Собственно, зачем нужна криптография? Вот, наверное, стоит триады проблем информационной безопасности, доступности, конфиденциальности и целостности. Криптография решает по большей части две. Это обеспечение конфиденциальности, передаваемая информация. Как правило, речь идет, вообще исторически сложилось так, что криптография началась в области передачи информации, а не в области хранения. И, во-вторых, обеспечение целостности информации в процессе ее передачи. Речь идет не столько о том, что криптография каким-то образом может защитить нас от искажения информации в процессе ее передачи. Как правило, это реализуют какие-то другие алгоритмы или другие подходы. Но, во всяком случае, правильно организованная криптография позволяет получателю всегда убедиться в том, что информация, которую он принял, была передана без искажения. То есть обнаружить ошибки. Частью этого процесса обнаружения ошибок является также возможность проверить в некоторых случаях, что информация была передана именно тем пользователем, который, собственно, претендует на то, что он эту информацию передал. Ну, как вы знаете, наверное, абсолютное большинство распространенных в интернете типичных протоколов передачи данных на самом деле никак не дают возможности проверить то, кто же является отправителем того или иного блока информации. Начиная, собственно, с проблем на сетевом уровне, где легко возможен спуфинг IP-адресов, и получатель на самом деле никогда не знает, откуда действительно ему пришел конкретный пакет данных, так, собственно, и на протоколах уже прикладного уровня, ну, не знаю, каким-нибудь банальным примером является то, что подделать адрес отправителя в электронной почте, в общем, тоже не представляет никаких сложностей. Все себе представляют, как организована передача электронной почты? Так, хорошо, я переформулирую. Кто знает, как устроен, кто знает основные команды протокола SMTP? Один человек. Давайте я расскажу, как устроена передача писем. Такое краткое введение. Когда почтовый клиент хочет передать письмо, один клиент хочет передать письмо другому клиенту, на самом деле он никогда не делает это непосредственно. Самое короткая цепочка, наверное, будет выглядеть так. У нас есть некий почтовый сервер, к которому подключается клиент, или у него есть клиент, получатель, и есть отправитель. Каким образом получатель получает письма с сервера? В общем, сейчас не очень важно, это бывает очень по-разному, там в Unix-системах вплоть до того, что он просто читает файл, varmail чего-нибудь. Вот. В обычной ситуации это происходит по какому-то сетевому протоколу, типа там POP3 или IMAP. Вот. Нас интересует в основном вот эта часть отправления. Но опять же, те из вас, кто посещал курсы, слушал, запоминал курсы сетевых технологий, те знают, что когда отправитель подключается к серверу, используя протокол SMTP, он, собственно, использует TCP-PORT 25 и передает туда несколько команд. Первая команда, которую он передает, подключаясь, это команда hello, и дальше имя домена. Ну, например, он буквально подключается, может, собственно, каждый может это проделать, кто это не проделал еще ни разу. Кто проделывал? Поднимите руки, пожалуйста. Один человек, боже мой. Хорошо, он подключается. Попробуйте это, пожалуйста, как-нибудь ради интереса. Подключается и говорит примерно такую команду. Hello и дальше имя домена. Например, hello microsoft.com. Сервер говорит, а, окей, здравствуй, microsoft.com. Дальше он передает, собственно, сообщение, точнее, передает команду, которая говорит о том, от кого приходит это письмо, конкретное, следующее. Команда выглядит так, mail from. И дальше адрес отправителя. Адрес отправителя можно поставить любой. Ну, например, Bill, собак. Вот примерно так. Потом передается адрес получателя. Recipetito. И дальше кому? Ну там, не знаю, Стив. Собака Apple.com. После этого сервер говорит окей, готов принять тело сообщения. Отправитель говорит data. И дальше уже следует текст письма со всеми заголовками. Все что угодно. В конце окончание письма обозначается точкой в начале строки. Вот примерно так. Понятно, что глядя вот на такой протокол, ясно, что, ну, во-первых, сервер никак не может проверить, что тот, кто нам прислал письмо, действительно. А, и клиент у нас получит после этого письмо в таком виде, с таким from, со всем остальным. Ясно, что клиент никак проверить не может, что это письмо действительно пришло ему там от Билла Гейтса. Вот. И, ну, это является одной из тех причин, почему спам очень-очень так сильно распространен. Вот. Просто протокол SMTP был сдизайнен в то время, когда о такой проблеме вообще не думали. И, в общем-то, никогда не считалось, что интернет вообще может вырасти больше, чем там, на 500 учебных организаций. Ну вот, криптография, среди прочего, решает эту проблему. Проблема аутентификации, в том числе аутентификации отправителя. Используя криптографию, получатель сможет узнать, что это конкретное письмо действительно пришло нам от конкретного пользователя. И еще одним дополнительным аспектом, который, наверное, напрямую не относится к теории безопасности, является невозможность отказаться от авторства. Используя криптографию, а конкретно механизм электронной подписи, получатель всегда сможет не только проверить, что отправитель письма действительно являлся отправителем, но также сможет это доказать впоследствии. И таким образом отправитель не сможет позже отказаться от того факта, что он это письмо посылал. Это имеет очень важные последствия в реальной ситуации, в реальной жизни, как чисто технически, так и до определенной степени юридически. Например, закон об электронно-цифровой подписи, который у нас в России, я надеюсь, примут со второго раза, он в том числе полагается на вот эти вот математические свойства. Пожалуй, что так. Значит, какое, собственно, вообще какая бывает криптография? Давайте определимся сначала с терминами немного. Есть криптография — это наука о шифрах, о их составлении. И есть еще у нее один отдельный раздел — это криптоаналитика. Криптоаналитика — это наука о чтении шифров без знания ключа в основном, ну или без какого-то дополнительного знания. По моему скромному мнению, криптоаналитика намного интереснее криптографии, но и намного-намного сложнее. Когда мы говорим про криптографию, про шифрование, то оно делится на две больших категории. Это симметричная крипто и асимметричная крипто. Симметричная крипто — это те типы криптографии, которые алгоритм шифрования в которых используют один ключ или класс эквивалентных ключей. То есть для того, чтобы зашифровать и расшифровать сообщение, у нас используется один и тот же ключ. Если у нас Алиса хочет переслать Бобу какое-то сообщение в зашифрованном виде, то Боб должен знать тот ключ, с которым Алиса это сообщение зашифровала. Асимметричная криптография использует, как правило, два ключа. Один называется публичным, второй называется приватным. Или открытым и закрытым. Понятно, что эти ключи связаны. В случае асимметричной криптографии, если текст или сообщение было зашифровано с помощью одного ключа, то оно может быть расшифровано только с помощью второго. При этом не существует, как правило, очевидного математического, или не доказано существование очевидного математического способа вычислить один ключ из другого. Это, как правило, является очень важным, собственно, единственным гарантирующим криптостойкость элементом всех асимметричных ключевых систем. Это важный момент, его стоит запомнить. Из одного ключа в асимметричной криптографии нельзя выявить другой. Если говорить про длину ключей, ну вот, как вы видите, здесь на слайде представлено типичным размером ключа для симметричного крипта. До недавнего времени, в принципе, было еще 64 бита. Сейчас, по большей части, это 128 и 256 бит длин ключей. Если говорить про асимметричную криптографию, она, в общем, вообще говоря, представлена фактически двумя алгоритмами по крупнику. Один основан на разложении чисел в конечном поле, а второй на той же самой проблеме, но на эллиптической кривой. И, собственно говоря, там у нас длина ключей намного-намного больше. В случае алгоритма RSA, как раз разложение в конечном поле, у нас длина ключей обычно от 1024 до 4096 бит, а для эллиптических кривых, ну, как правило, 256 бит. Эта проблема, эта длина ключей создает ряд дополнительных проблем для повсеместного применения асимметричного крипта, но о них мы, наверное, поговорим через пару занятий. Понятна эта разница? С этим есть понимание? Если вы мне будете отвечать, то лекция пойдет живее. Очень хорошо. Значит, тогда едем дальше. Когда, вообще, если говорить про историю крипта, то понятно, история крипта, как я, наверное, на первой лекции немножко говорил, это в основном история военных действий. Очень-очень-очень много. И фактически до самого конца 20 века вся криптография — это почти всегда криптография военная. Очень мало исключений. Ну, военно-дипломатический, обмен государствами на высоком уровне. Очень мало коммерческой криптографии, единицы буквально применений. В этой связи на дизайн шифров, вообще на подходы при создании каких-то криптографических схем накладывалось много-много всяких специфичных ограничений, которые на первый взгляд кажутся надуманными. Одним из самых важных принципов является так называемый принцип Кирховца. Принцип говорит о том, что алгоритм криптографический не должен, стойкость криптографического алгоритма не должна зависеть от того, известен он злоумышленнику, противнику или нет. То есть неважно, знает ли атакующая сторона, как устроен наш алгоритм, точно, доподлинно, вообще во всех деталях, или не знает, это никак не должно сказываться на стойкости алгоритма. Большинство любительских систем, здесь нужно подчеркнуть, они всегда страдают вот этой вот проблемой. Они не выдерживают соответствия этому принципу. Ну, то есть, как правило, если... Я не знаю, честно говоря, существует это сейчас или нет, но вот лет 10 назад, очень, я помню, во всяких ньюс-группах было актуально, когда... Очень забавно наблюдать, когда люди дизайнили свои криптографические такие алгоритмы, говорили, смотрите, как он хороший, такой невзламываемый, в России только появилась крипта вообще. Вот. Ну и на вопрос о том, что ну хорошо, ну ты вот мне покажи его, я тебе скажу, взламываем он или не взламываем. И все всегда говорили, да нет, ну ты что, это же секрет. Вот. Это как раз нарушение этого принципа. Все распространенные, широко применяющиеся алгоритмы опубликованы. Они все доступны исследователям. Ну, вообще, доступно широкой публике. Всегда с ними можно ознакомиться. Я, в общем, знаю только один, наверное, одно такое более-менее распространенное исключение из этого принципа. Но, правда, там причины были немного другие. Может быть, мы сегодня успеем поговорить. Это отечественный алгоритм шифрования ГОС-28-147-89. Вот. Который не полностью специфицирован. Но все остальные, если мы там будем говорить, там, DES, AES, не знаю, Blowfish, любой другой алгоритм, RSA, Elgamal. Все они полностью описаны, их механизмы известны. И единственное свойство, секретность, на которое они полагаются, это секретность ключа. Собственно, если... ну, дайте я какой-нибудь такой пример приведу, простой. Опять же, из истории, из военных действий, наверное. Когда была битва за Атлантику между Великобританией и Германией во время Второй мировой войны, там, в общем, суть конфликта была очень простая. Американцы посылали англичанам конвои военные, а немцы топили их с подводных лодок. Вот, англичане, чтобы конвои не топили, они пытались находить эти подводные лодки и уничтожать их. Эсминцы посылали там крейсера какие-то глубоководные. Вот. Немцы обменивались между собой с помощью шифрованных сообщений, используя шифровальную машину «Энигма». Сама, собственно, шифровальная машина, она уже сама по себе, ее существование было очень-очень большим секретом. Ее дизайн был очень большим секретом. И, соответственно, проблема была в том, что утрата этой машины, она могла бы нанести очень большой урон немецкому могуществу на Атлантическом океане. Англичане, собственно говоря, именно поэтому затратили очень-очень большие усилия. Они предпринимали несколько крупномасштабнейших операций, нацеленных на то, чтобы заманить немецкие подводные лодки на мелководье, там потопить и после этого поднять машину. Таким образом, можно считать, что всегда, и в конечном итоге это им удалось, машина, вообще устройство машины утекло к англичанам. Они узнали, как она устроена. Благодаря тому, что они узнали, как она устроена, немцы потеряли достаточно значительное преимущество в секретности схемы. И в конечном итоге, собственно, к 43-му году англичане могли полностью читать устройство «Энигмы». Если бы немцы изначально, ну не немцы, а, строго говоря, дизайн Виктор Хак...
Важный момент еще, что при этом немцы не знали о том, что...
Немцы не знали о том, что... Да, это верно. Немцы не знали о том, что... Ну, во-первых, они не знали, что машина утекла, вообще устройство машины утекло. Во-вторых, англичане очень тщательно скрывали тот факт, что они умеют это читать. Нет смысла, совершенно верно, потому что утечка алгоритма создаст иначе очень большой урон может нанести. Да, потому что в конечном итоге он... Нет, проблема не в этом. Проблема, скорее всего, в основном в том, что утечка алгоритма, если она нарушает секретность, она обязательно произойдет. И вероятность утечки алгоритма намного больше, чем вероятность утечки ключа. Для защиты ключей придумано очень много там специфических протоколов, которые позволяют это защитить. А в случае алгоритма это очень-очень сложно, действительно. Не только. Не только. Ну, замена, да, это тоже факт. Вот, в этом основная проблема. Допустим, опять же, во время Второй мировой войны, когда Германия напала на Советский Союз, в том числе немцы, например, захватили наше посольство, посольство Советского Союза в Финляндии. Буквально в первый день, 22 июня. Вот. Наши шифровальщики не успели сжечь кодовые книги, к примеру. И таким образом содержимое кодовых книг, оно утекло к Германии. Впоследствии оно утекло через там, 5 лет в США. И это создало нам очень большие проблемы Советскому Союзу в свое время. Но об этом мы в конце лекции сегодня поговорим еще. Вот. С этим понятно? Да. Ну что ж, теперь поговорим о симметричных шифрах вообще. Значит, еще немного классификации. Симметричные шифры делятся на две, опять, больших категории. Они бывают блочные, и они бывают потоковые или поточные, кто как говорит. Блочный шифр — это очень-очень простая вещь. Это фактически таблица подстановки какого-то блока текста на какой-то блок зашифрованного текста. Такое отображение. Взаимно однозначное. Да, то есть у нас есть блок какой-нибудь размерности. Типичный размер блока в настоящее время это 2 в 64. Ну, неправильно сказал. Размер блока 64 или 128 бит, как правило. И вот такой блок целиком заменяется на другой блок такого же размера. Это один из способов подстановки. То есть прямая такая практически табличная подстановка. В реальности она, конечно, как вы понимаете, чтобы заменить блок размером 64 бита на такой же блок 64 бита таблицей, надо иметь таблицу длиной, состоящей из 2 в 64 степени строк. В реальной жизни, естественно, таблицы такие никто не делает. Это все реализуется какими-то алгоритмами. Но, с другой стороны, более примитивные шифры, они, как правило, они, как правило, используют в качестве элемента замены букву. Ну, такой самый простой вариант. Вот. Потоковый шифр — это шифр, который генерирует некую последовательность псевдослучайную, каких-то единиц информации, ну, как правило, бит или байт, это зависит от внутреннего дизайна шифра, который затем складывается, например, по модулю с потоком данных. То есть у нас есть некий счетчик, можно считать генератор случайных чисел. И у нас есть некий поток данных. И мы можем над ним провести какую-нибудь операцию сложения. Но, как правило, производится операция, понятное дело, сложения по модулю 2. Вот, хотя, строго говоря, вообще не обязательно. Съехало. Вот как-то так. Так выглядит, соответственно, поточный шифр. Расшифрование производится точно таким же образом. То есть не по таблице, а ну вот, используя какой-то такой механизм. Оба подхода к проектированию шифров широко распространены в настоящее время. Оба используются. Строго говоря, даже в некоторых реализациях современных алгоритмов тяжело заметить разницу между блочными и потоковыми шифрами, но тем не менее, как правило, она существует. Исторически потоковые шифры, наверное, появились раньше и более широко применялись военными, опять же. К ним была разработана значительная элементная база на линейных регистрах сдвига и тому подобных достаточно примитивных конструкциях. Ну, в принципе, можно сказать, что 50-е, 60-е годы — это вот был рассвет этой эпохи, потом постепенно, в первую очередь, наверное, Соединенные Штаты, а уже впоследствии, наверное, позже европейские исследователи, они как-то начали больше использовать блочное шифрование. Но, как я сказал, оба подхода имеют место в настоящее время, активно применяются. Мы это увидим. Начнем с шифров подстановки. Как я сказал, шифр подстановки — это таблица, как правило, которая заменяет один элемент на другой, взаимно однозначно. То есть самый простой шифр подстановки, ну, это такая таблица, где мы букву А меняем на букву там Я, букву Б на букву Ю, ну, как угодно. Да? Это такой шифр простой замены. Подстановка и замена в данном случае — это одно и то же, синонимы. Исторически первым опубликованным известным шифром замены является шифр Цезаря. Знаете, наверное. Шифр Цезаря — это шифр, в котором Гай Юлий пользовался для передачи своих донесений. Он был очень-очень простой. Каждая буква заменялась на букву, отстоящую на 3 от ее основной. То есть А у нас заменялась, А заменялась на С. То есть у нас таблица замены выглядела примерно так. A заменялась на C, B заменялась на D, C заменялась... О, сори. A заменялась на D, B заменялась на E, C, F и так далее. Очень-очень простой, очень примитивный способ. Вот, но для второго века до нашей эры он очень хорошо был действенным. Да, элементная база была слабовата. Ну и криптоаналитика, прям скажем, тоже... не очень была. Вот. Но, опять же, наверное, я думаю, что многие из вас там, в школьном возрасте такие шифры пытались взламывать. Все представляют себе, как взламывают такие шифры? Что? У Конан Дойла описано точно, например. Понятно, что неважно, что мы заменяем. Самый простой способ взлома такого шифра – это частотный анализ. Если мы возьмем любой естественный язык, а мы предполагаем… Да, надо еще сделать несколько допущений, когда мы говорим о криптоаналитике вообще. Криптоаналитик, как правило, исходит из того, что, ну, с точки зрения такой, как сказать, академической криптоаналитической атаки, мы можем всегда исходить из того, что нам известен язык, на котором написано исходное сообщение. Вот. А также, как правило, мы исходим из того, что нам известен формат исходного сообщения, если там есть, например, какие-то служебные заголовки, еще что-то такое. Ясно, что в реальной жизни это, как правило, не так, но на то она и реальная жизнь, чтобы быть интереснее. Вот. Значит, для взлома таким образом шифра простой замены нам нужно единственное, что знать, это частоты, с которыми буквы встречаются в нашем языке, в языке, на котором написано сообщение. Ну, например, если у нас есть текст длиной там хотя бы 50, наверное, 50, 60, может быть, 80 символов, 80 это за глаза уже точно хватит. Когда у нас есть такого размера блок шифротекста, про который мы знаем, что он, например, зашифрован, и оригинальный язык зашифрован методом простой подстановки, простой замены, и мы знаем, что оригинальное сообщение было на английском языке, то мы можем применить таблицу частот букв английского языка. Ну, например, широко известно, да, что самая широко распространенная буква в английском языке – это буква «и». Да? Соответственно, тот символ, который будет встречаться чаще всего в этом сообщении, с высокой долей вероятности, будет являться именно буква «и». Ну и так далее. Построив такую, построив график распределенности символов, встречающихся в шифротексте, сравнив его с графиком букв в тексте на языке исходного сообщения, мы очень легко найдем совпадение. И, как правило, там, ну, первую треть алфавита мы прямо так сможем подставить. Вот. Все остальное можно догадаться по смыслу. Ну и дальше, в общем, работа очень-очень легко решается. Несмотря на то, что кажется, что это совсем-совсем примитивная конструкция, в наши дни она уже не применяется, я, в общем, сталкивался даже с какими-то коммерческими продуктами, которые вот до сих пор используют вот такие банальные вещи, легко-легко взламывая. Но это, пожалуй, не единственный способ, а главное, его недостаток, как правило, состоит в том, что нам необходим либо словарь на естественном языке, ну, после того, когда мы восстановили первых 10 букв, например, чтобы восстановить все остальные, нам надо либо по словарю подбирать, либо нам надо участие криптоаналитика, либо еще что-то такое, да, чтобы восстановить текст целиком. Как вы считаете, существует способ автоматизировать полностью процесс расшифровки такой? Кто может предложить какие-нибудь еще идеи? Как можно расшифровать полностью автоматически такой шифр? Тоже использует частотный анализ. Глядя на такой текст на английском языке. Видите ли вы, что некоторые его элементы чаще повторяются, чаще, чем другие? Что повторяется чаще? Все? Три, да? В принципе, можно что-нибудь придумать, где чаще. Отличительным свойством, опять же, всех естественных, ну не всех, но многих естественных языков является то, что они состоят не из букв, на самом деле, слова в них состоят не из букв, а из слогов. Слоги там, они имеют вид либо двух букв, биграммы, или трех букв, триграммы. Там, в русском языке в основном биграммы и триграммы. В английском языке это сильно зависит от того, каким образом устроено слово. Но тем не менее, можно анализировать не только частоты единичных букв можно анализировать частоты более длинных цепочек входных. И понятно, что поскольку шифр простой замены у нас никак не изменяет частоты в выходном потоке, то ясно, что в нем будут наблюдаться такие же распределения частот биграмм, триграмм, как и в сообщении на исходном языке. Поскольку биграммы встречаются, биграммы просто больше встречаются, они реже, выделенные какие-то, часто встречающиеся, то, как правило, качество распознавания в этом случае будет намного-намного лучше. И, в принципе, существуют примеры, когда именно с использованием биграммного анализа, частотного анализа на примере слогов, а не на примере символов, в основном биграмм, можно очень легко полностью автоматически расшифровывать вот такие вот сообщения. Ну, конечно, начиная с определенной длины текста, как я сказал, там порядка 50-60 букв уже есть обычно с чего начать. Вот. Если сообщение имеет длину там 200-300 знаков, то, как правило, вообще не представляет никакого труда его автоматически расшифровать. С этим понятно? Хорошо. Ну, ясно, что вот такие шифры, они существовали какое-то время, и, ну, собственно, в средние века уже люди задумывались о том, ну, а как бы, как можно усложнить эту проблему, как вообще решить задачу шифрования более хитрым образом. Ну, один из первых способов, который был придуман, это так называемый шифр Виженера, или Виженера, так называемый метод полиалфавитной замены. Он очень простой и работает следующим образом. Собственно, что такое шифр Цезаря? Вот как я сказал, это такой вот набор столбцов. В данном случае у нас сдвинут один. Давайте мы его чуть-чуть модифицируем. Будем выписывать каждую следующую строчку со сдвигом на 1, на единицу. И так далее. Далее выберем в качестве пароля некое слово, в качестве ключа шифра некое слово. И зашифровывая наше сообщение, будем использовать для шифрования каждой следующей буквы то слово, точнее ту строчку, с которой, буква которой соответствует нашему текущему нашей текущей букве в нашем ключе. Ну, например, если мы в качестве ключа выбрали слово, не знаю, год, год слишком неудобно, очень далеко. Абба, о, прекрасно, спасибо. Ну, давайте что-нибудь им попробуем зашифровать. Какое-нибудь, например, слово life. Как мы его будем шифровать? Первый символ у нас соответствует первой строчке. И мы L шифруем как L. Понятно, у нас никак не изменяется. Второй символ у нас соответствует второй строчке, и I у нас будет зашифровано как J. Третий символ у нас соответствует, опять же, второй строчке, и поэтому F у нас будет зашифровано как G. И снова первая строчка, соответственно, E зашифровано как I. Вот примерно такой алгоритм шифрования. Что, прошу прощения? Да. Значит, еще раз. Мы выписываем вот таким образом таблицу и выбираем себе какой-то ключ шифрования. Далее, шифруя наш текст, мы выписываем, ну, можем ключ просто выписать столько раз, какова длина нашего текста, то есть аба-аба-аба-аба. И для шифрования life S нету. Ладно. И для шифрования каждого следующего, для шифрования каждого следующего знака, каждого следующего символа открытого текста, мы используем ту строчку нашей таблицы, которая соответствует текущему значению буквы, ну, то есть текущей букве нашего ключа. То есть первую строчку мы шифруем, первую букву текста мы шифруем, используя строчку таблицы, соответствующую первой букве ключа. Вторую букву мы используем, шифруя строчку таблицы, соответствующую второй букве ключа, третью букву ключа, четвертую, четвертая буква ключа, пятую, первой буквы ключа и так далее. Шестую, второй буквы ключа. В данной ситуации мы используем сначала первую строчку, потом вторую, потом опять вторую, потом первую для замены. Понятно? Ну, собственно, вот глядя на такую конструкцию, как ее можно взломать? Как можно узнать длину ключа? А как можно длину ключа узнать частотным анализом? Ну, смотрите, у нас в тексте встречаются, ну, здесь у нас не встречаются одинаковые слова, но, предположим, у нас встречались бы одинаковые буквы. Хотя, кстати, это хороший пример. Давайте попробуем что-нибудь подлиннее зашифровать. H-I-J. Давайте что-нибудь такое. Life bad. Что? Bad beef. Хорошо. Beef. Вот так. Так. Значит, B у нас как B. А у нас как B, D у нас как CD, A как B, да, sorry. D у нас как I, B, F, нет, sorry, I, F, G. Как-то так, да? Ну, кстати, вот здесь хороший пример. Смотрите, у нас во входном потоке, вот здесь у нас два одинаковых символов, но при этом они после шифрования попали на два разных, зашифровались разными способами. Поэтому простой частотный анализ здесь не подойдет. Правильно. Конечно. Поскольку мы знаем, что шифр, вот этот вот Виженера это просто на самом деле несколько шифров Цезаря, то мы можем сначала сделать очень простую вещь. Действительно, посчитать, а может быть взять каждый, там, каждый нечетный, потом каждый третий, каждый четвертый, каждый пятый символ и попробовать на них взглянуть, на такие выборки по столбцам, как на простые шифры Цезаря. Если мы там будем наблюдать, а там уже провести простой частотный анализ или биграммный. Если мы там будем наблюдать как раз те распределения частот, которые мы видим соответствуют естественному языку, то мы в этот момент узнаем, что да, мы угадали длину ключа. Это, собственно, первый шаг в атаке. Как только мы угадали длину ключа, дальше наш шифр распадается просто на там, 5, 7, 3, 4, известное число шифров Цезаря, каждый из которых мы уже умеем взламывать. Таким образом, опять же, при достаточной длине сообщения, во-первых, эта вещь ломается очень легко, а во-вторых, при определенной, опять же, начиная с определенной длине шифра текста, она ломается автоматически полностью. Ну и опять же, если шифр простой подстановки, простой замены кажется совсем детским, то шифр Виженера, я боюсь соврать, использовался для защиты, для генерации ключей чуть ли не автокада. Еще да, там буквально, ну, не совсем в лохматые годы, но, в общем, относительно недавно. Вот. Это просто говорит обычно о плохом образовании тех людей, которые дизайнят эту систему. То есть вполне реально, что вам встретится он в какой-то такой реальной жизни по непонятной причине. Ну, может попасться. Понятно с тем, как это устроен этот механизм? Понятно, как его ломать примерно, да? Если что. Хорошо. Едем дальше. Шифр перестановки. Шифр перестановки – это, собственно, второй базовый набор шифров, который используется, ну, точнее, который раньше активно применялся, сейчас, наверное, в реальной жизни уже никому в голову не приходит его применять, но, тем не менее, активно используется как элемент других шифров. Простая перестановка – это очень примитивная вещь. Мы берем наш текст, выписываем его в строчке фиксированной длины, а потом начинаем читать по столбцам. И таким образом записываем. Ну, если у нас строчка фиксированной длины равна 4, мы берем и выписываем. Или длиной 3. Ну и дальше читаем его и записываем. Вот примерно такой выход ключа. Ну, тоже примитивная достаточно вещь. Как ломать? Ну, можно угадать число, да. А если число все-таки длинное, там, что можно еще поделать? Понятно, что число можно перебрать. Нет, не будут. Мы читаем по столбцам. Слова не будут видны. То есть, если мы вот здесь сделаем число длинное, вот смотрите, не 3, а 5. Выход у нас будет если 11, то не повезло. Ну, конечно, добивают пэддингом, да. Вот. Ладно, давайте я расскажу про то, как устроен следующий, тогда, может быть, нам станет понятнее. Значит, допустим, мы в этой ситуации можем просто угадать таблицу. Это, в общем, не очень-очень удобно. А главный недостаток, что у нас все перестановки одинаковые. Когда у нас перестановки все одинаковые, то у нас сохраняется статистика перестановок, и восстановление очень простое. Вот. Поэтому, опять же, где-то там в районе эпохи Возрождения начали придумывать какие-то более другие способы организовать шифрование, используя механизм перестановки. А главное, в этом случае у нас ключ очень-очень короткий. Да? Ключ — это одно число. Неудобно. Поэтому давайте попробуем использовать алгоритм перестановки по так называемому алгоритм перестановки по ключу. Что это такое? Мы выписываем. Это статус, ваше позволение. Мы выписываем. Опять же, положим ключ у нас. Абба, конечно, не очень удобный. Да, собственно, в этой ситуации не важно какой. Допустим, 4 символа столбец. Собственно, чем у нас определяется двойная перестановка? Вот ключ. А дальше мы переставляем еще столбцы таким образом, чтобы, например, отсортировав, чтобы наше ключевое слово было отсортировано по алфавиту точно. Спасибо. Да, то есть нам надо сделать A, E, H, V. И выход у нас будет E. Вот примерно такой. Чем лучше? Лучше тем, что у нас ключ стал длиннее, да? Это слово все-таки. И уже такая простая перестановка, она не очень-очень, ну, во всяком случае, она стала более надежным, чем предыдущий вариант. Как ломать? Угу. Ну, пускай там x стоит в конце, но это ж не важно. И вместо точки x. Вот здесь? Да.
Тогда можно попробовать эту строчку записывать, когда там какую-то таблицу, соответственно.
Так. Разложение на множитель, конечно. Можно разложить длину нашего сообщения на простые множители. Это сильно усложнит нам, точнее, сильно, прошу прощения, сильно упростит нам задачу решения. Мы можем, разбивая на простые множители и рассматривая их произведения, мы можем легко выяснить длину нашего ключа. Вот эту вторую ситуацию с шифрованием с такой двойной перестановкой, используя, ну, собственно, длину слова и сортировку по алфавиту. Что можно сделать? Смотрите, от того, что, от того, когда, допустим, да, первое верно, мы подобрали длину слова нашего шифрового, точно примерно таким же способом, как вы обсуждались. Понятно, что от наличия или отсутствия слова никак длина не зависит, да? Первый шаг атаки точно такой же. Второй шаг атаки у нас состоит в том, что да, мы поняли, у нас несколько шифров Цезаря, в каждом из них мы нашли примерную замену, да? И получили фактически, ну там, десяток, возможно. В нашем примере 4 столбца, получили десяток. Дальше можно использовать атаку грубой силы. Ну, вот, переставить 4 столбца 7 вариантами, это не очень сложно. Даже переставить 10 столбцов 7 вариантами не очень-очень сложно. Да? Опять же, здесь у нас более сложным в шифре. У нас получается комбинированная атака с разными трейд-оффами. Да? Первая часть работы чисто криптоаналитическая, вторая уже используя какой-то brute force. В реальной жизни зачастую точно так же это происходит. Вы ослабляете шифр, используя какую-то криптоаналитику, а остаток добиваете уже brute force. Скажите,
а есть какая-то...
Да, это биграммы, как я сказал, конечно. Биграмма-частотный анализ. Ну, если вы говорите про условную вероятность как таковую, то, ну, это фактически очень-очень близко к связам. И да, здесь условную вероятность, конечно, можно, можно легко использовать. Дальше? Я вас еще не очень потерял? Хорошо. Ну вот. В принципе, есть у нас шифры постановки и шифры перестановки, да? Как мы увидели, и то, и другое, оно очень-очень простое по сути своей. И каждый сам в себе ломается не то, что даже просто, а примитивно. Поэтому каждый современный шифровальный алгоритм никогда не является алгоритмом постановки или перестановки в чистом виде, ну, кроме потоковых. А мы сейчас про блочные шифры, и ни один из них он не является алгоритмом в чистом виде. Обычно это комбинация многих простых примитивных этапов подстановки и перестановки. В качестве примера я сегодня из крупных алгоритмов разберу коротко DES. Возможно, на следующей лекции мы немножко поговорим про AES и про GOS-28147. Значит, что такое алгоритм DES? Алгоритм DES был придуман компания IBM, сотрудниками компании IBM, где-то в районе 70-х годов, наверное, конца 60-х, дальше, под именем Люцифер. Он был, компания IBM хотела использовать его, коммерчески применять его в своих системах, но в первую очередь в банковских тогдашних транзакциях для сетей телефонных. И для того, чтобы оценить его стойкость, она его отправила на обсуждение и одобрение в Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов. Агентство национальной безопасности вынесло вердикт, внесло некоторые уточнения в дизайн алгоритма и разрешило его применять в коммерческих структурах. Значит, если мы сейчас чуть-чуть подробнее будем говорить о том, что именно, как устроен алгоритм, вы поймете, какие изменения внесла НБ в алгоритм. В первую очередь, они уменьшили длину ключа. IBM предлагал использовать ключи длиной в то время 128 бит или 64 бита. А НБ порекомендовал использовать ключи длиной 56 бит. И на этот счет это дало повод разыграться паранойи у особо волнительных американских правозащитников. Во-вторых, АНБ внесла изменения в один элемент, ну, насколько известно, в элемент дизайна криптоалгоритма DES, который называется S-боксы, с постановки. Собственно, сейчас мы чуть-чуть подробнее про это поговорим. Как устроен DES? DES — это блочный алгоритм блочного шифрования. И он берет на вход один блок размером 64 бита, и на выходе выдает один блок размером 64 бита. Как я сказал, можно считать в общем случае, что DES — это набор таблиц длиной в 2,64 строк, которые заменяют все входные векторы длиной 64 бита во все выходные векторы длиной 64 бита. Такой алгоритм простой замены. Реально, конечно, такую таблицу сдизайнить не очень удобно. Вот. Каким образом работает DES внутри? DES устроен как так называемая сеть Фейстеля, и упрощенный его вид показан вот здесь вот на слайде. Каждый блок размером 64 символа, 64 бит, прошу прощения, подается на вход в эту сеть Фейстеля. Он разбивается на две части, как вы видите. К одной части после этого применяется некий алгоритм шифрования, собственно, и выход складывается, к левой части, собственно, применяется алгоритм шифрования, выход складывается с правой части по модулю 2. После этого эти обе части меняются местами. Один такой шаг называется раундом. Как видите, он сам по себе достаточно простой, просто выглядит. Но поскольку DES, как все современные шифры, является шифром комбинированным, сложным, композитным, то таких раундов в DES насчитывается 16. 16 раз происходит такая операция. Каждый раз, естественно, вот эта функция шифрования, куда подается, как вы видите, каритая, меняется. Ну, точнее, функция остается одной и той же, но каритая — это специальный производный ключ от нашего ключа шифрования. Ключ шифрования в DES сам по себе равен 56 битам, как я сказал. Но на каждом 16 раундов из этих 56 бит генерируется специальное подмножество, которое чуть-чуть отличается. И каждый раз происходит изменение этой функции. Собственно, как устроена эта функция F сама? Вот на слайде в правой части видно. Она устроена тоже не слишком сложно. На вход ей подается, собственно, полблока и тот самый преобразованный ключ. Они складываются по модулю 2, и после этого выход подается на так называемые S-боксы. Вот в данном случае они показаны желтым, 8 штук. Каждый S-бокс осуществляет трансформацию. Каждый S-бокс — это фактически таблица. Представьте таблицу подстановки. Она из 6 входных бит дает 4 выходных. И, собственно, на этом все. Там еще происходит функция сжатия, и, в общем-то, все. Вот. Дизайн очень-очень простой. Если бы у нас не было в этом алгоритме S-боксов, который является простой подстановкой, как я сказал, то алгоритм, как вы видите, являлся бы простым линейным многочленом. S-бокс — это то место, которое добавляет нелинейности алгоритму, и от которых существенно зависит стойкость алгоритма вообще. Собственно, конкретное значение S-боксов, конкретное значение этих таблиц подстановки, которые используются в стандарте, и были порекомендованы и специальным образом вычислены ANB в процессе стандартизации этого алгоритма. Тот факт, что ANB порекомендовала вычислять, опять же, дало возможность некоторым особо волнующимся борцам за свободу слова в Соединенных Штатах, дало возможность порассуждать о том, что ANB имеет возможность таким образом читать эти все тексты, зашифрованные с помощью этого алгоритма. Еще раз, очень важно, что обратите внимание, что без нелинейности внутри S-боксов весь алгоритм — это просто сложение по модулю 2, больше ничего. И таким образом это просто простой линейный многочлен. Когда в Советском Союзе, где-то в районе, наверное, конца 70-х, начала 80-х годов, разрабатывали алгоритм шифрования для гражданского применения, который, правда, в первое время был совершенно секретным, то по своему дизайну он полностью копирует практически DES, за исключением... трех основных элементов. Первое. Сложение в ГОСТ-28147 осуществляется не по модулю 2, а по модулю ТЦ-2, по-моему. Или по модулю 2, да, по модулю ТЦ-2, наверное. Во-вторых, в нем не 16 раундов, а до 32, в зависимости от длины ключа. У него входной ключ может быть не 64 бита, а до 256. И третий, дизайн S-боксов в нем не специфицирован никак. Точнее, там сказано, что должны существовать таблицы подстановки, но как именно они должны выглядеть, в ГОСТе не сказано. Это как раз тот случай, когда нарушается принцип Кирхофса, и полный дизайн алгоритма не раскрывается. Ясно, что от того, какие S-боксы выбраны в конкретном алгоритме, существенно зависит, как я сказал, его стойкость. Тот факт, что S-боксы в ГОСТе не были специфицированы, дало возможность уже нашим волнующимся гражданам сказать, что, как бы это так сказать, что криптографическая служба ФСБ имеет возможность неугодным компаниям выдавать неправильные S-боксы и таким образом читать их сообщения. Те, которые сообщения, зашифрованные с помощью которых, будут легко вскрываемы, если, например, атакующий знает какой-то секрет. Существует такая теорема, ну, правда, находится немножко за пределами нашей лекции, но существует такая теорема, которая доказывает, что для S-боксов, для сжимающих S-боксов, вот таких, которые, как, таких, как сделан DES, то есть те, которым на вход подается, например, ну, как в данном случае 2 в 6, а на выходе выходит там, ну, точнее, на вход подается 6 фактически, а на выходе выходит 4 бита. Для таких S-боксов можно сформировать, я не знаю, честно говоря, русского эквивалента, по-английски это называется trapdoor function. Сформировать такой специальный вектор, зная который, атакующий сможет достаточно легко расшифровывать сообщения, зашифрованные на таких S-боксах. При этом, с точки зрения ничего не подозревающего пользователя такой системы, S-боксы будут выглядеть совершенно нормально. Ну, то есть, ну что такое S-бокс? Это просто фактически такая табличка постановки 6 на 4, вот, где символы переставлены. Вот. И поэтому, собственно, сравнивать ГОСТ с DES-ом, как правило, занятие очень неблагодарное. Но у нас очень любят, вообще, если вы посмотрите на отечественную криптографию, такую коммерческую, то у нас очень любят говорить о том, что ГОСТ — это алгоритм более надежный, например, там, чем DES, ну, понятно, там, допустим, более надежный, чем AES. В реальности про это судить никак нельзя, потому что алгоритм ГОСТ полностью не специфицирован. Он просто не описан полностью, в отличие от AES или в отличие от DES. Вот. Хотя на этот счет существует очень-очень много, поверьте мне, рассуждений всевозможных, там, от разумных до таких совсем киберпанковских, шифропанковских. Вот. Примерно понятно устройство? Отлично. Давайте тогда дальше. Вот смотрите, как я сказал, есть у нас алгоритм, с помощью которого мы можем зашифровать 64 бита, такой блок. Вопрос? Да. Да, почему, собственно, почему фейстеля? Чем это удобно? Вот если внимательно посмотреть на вот эту конструкцию, то видно, что если мы в процессе расшифровки, вот здесь, как я сказал, сеть фейстеля поднимается 16 раз, 16 раундов. Так вот, если мы на 16 раундах сможем генерировать вот этот выход функции один и тот же, а дальше применим их в обратном порядке, то мы фактически сможем расшифровать нашу конструкцию. Поэтому с точки зрения DES процедура расшифрования, она точно такая же, как процедура шифрования, с той только разницей, что ключи подаются в обратном, под ключи подаются в обратном порядке. Нет. Очень стыдно задавать такой вопрос. Что сложение, почитание по модулю 2 — это что-то непонятное. Это КСО в данном случае. Это точно такая же операция, да. Вы хотите, замените, да. Если внимательно посмотреть, то видно. Видно? Если не видно, то советую дома попробовать эту операцию самостоятельно проделать, хотя бы для одного раунда. И окажется, что совершенно неважно, как именно внутри устроена функция f, функция шифрования раундовая, она может быть совершенно любой. Но сеть Фейстель гарантирует нам то, что если мы применим несколько раундов один раз для шифрования, а потом в обратном порядке применим их же, то это обеспечит нам расшифрование. Собственно, в этом и преимущество этой конструкции. Она позволяет нам легко усложнять нашу систему, без, имея, тем не менее, очень простые базовые элементы. Так вот, вот мы умеем шифровать 64 бита, один блок. Нам нужно зашифровать текст длиной 10 мегабайт. Как мы будем его шифровать? Разбить его на куски по 64 бита. Это называется ECB. Electronic Code Book. Как работает? Ну, собственно, здесь вот все хорошо видно. Вот наш открытый текст. Мы разбиваем его на блоки той длины, которую умеет шифровать наш блочный шифр. И каждый шифруем, каждый подаем текст, получаем на выходе блоки такой же длины, 64 бита в данном случае, склеиваем их и отправляем сообщение. Все нормально. Если наше сообщение имеет размер, как я сказал, несколько мегабайт, то как вы считаете, какова вероятность того, что два подряд идущих блока будут одинаковыми? Кто старше второго курса? Поднимите руки. Ну, вот здесь достаточно людей, у которых был тервер. Какова вероятность того, что... Какова вероятность того, еще раз я формулирую вопрос, какова вероятность того, что в выходном потоке случайных величин, можно считать, что величины случайные практически, в выходном потоке случайных величин на пространстве размерностью 2 в 64 после блока, после выхода номер n, следующий выход будет такой же, n. Это очень простой вопрос. Так сколько? 2 -128. А почему с минус 128?
Потому что блок 64 бита имеет 2 64 бита.
Ну, исходов 2 64, да.
Да, у нас два подряд, потому что они одинаковые. Вероятность падения одного единицы на 2 64.
Вероятность того, что после следующего заданного выход такой же. Да, единица, деленная на 2 64. Это как много, мало, по-вашему? В реальной жизни вообще встречается такое? А? Мало. В реальной жизни не встречается. Вот смотрите, вот картинка, зашифрованная с помощью ECB. Большие куски белого текста, но, понятно, она уменьшенная, да? Но большие куски белого фона, каждый из них, конечно, зашифрован. Вот, каждый пиксель — это 3 байта, 24 бита. Да? Вот если вы видите эти полосочки, да, это где эти 24 бита кладутся на 64-битный блок, вот они по диагонали такие. Но, в принципе, каждый из них зашифрован очень стойко, совершенно никакой проблемы нет, да? Но, как вы видите, все вместе, оно позволяет нам и так хорошо понять, что это было. Вот, поэтому, наверное, можно признать, что такой простой способ, как разбитие на блоке по 64 бита, очевидный, да, он, тем не менее, не очень надежный. Что можно сделать, чтобы... Вообще, откуда взялась эта проблема? Почему так получается? Вот в данном случае. Маленький размер блока. А что можно сделать, чтобы так не получалось? Сейчас дать по очереди. Увеличить. Так. Ага. Сцеплять ключи.
Да.
То есть использовать информацию с первого блока для того, чтобы шифровать второй блок. Вы, наверное, знаете, что такое CBC, да? Или я сегодня фокусник? Значит, именно так устроен алгоритм CBC. Но он использует не ключ, он использует на самом деле кусок текста в качестве... Смотрите, работает очень просто. Первый блок мы шифруем, складываем, точнее, в чем вообще главная проблема? Почему у нас картинка стала видимой? Проблема в том, что одинаковые блоки на одинаковом ключе шифруются одинаково. Ну, это основное такое, это, да? Потому что у нас постановка взаимно однозначная всегда. Нам хочется, чтобы одинаковые блоки шифровались по-разному. Чтобы этого добиться, хочется, чтобы каким-то образом каждый следующий блок в чем-то отличался от предыдущего. Как мы этого добиваемся? Мы берем так называемый инициализационный вектор длиной, равной длине блока, указан сверху. Сначала складываем его с открытым текстом по модулю 2. После этого получившуюся конструкцию мы шифруем. И это наш шифротекст. Кроме того, эту получившуюся конструкцию мы складываем по модулю 2 со следующим блоком текста. Видите, второй шаг. Опять шифруем. Его выход — это второй блок шифротекста. Что у нас получится в этом случае? Поскольку каждый раз на вход следующему блоку текста поступает некая примесь из нашего шифра, а шифр, как я сказал, можно считать, выход шифра можно считать почти что случайным, то каждый следующий блок, даже если у нас оба блока изначально были одинаковые, они после перед процедурой шифрования уже не выглядят по-разному. Таким образом, у нас не возникает вот такой проблемы, которая возникает в CB. Но он просто будет размазанный. Абсолютно. В Википедии посмотрите. Картинку с пингвинком я из Википедии взял. Ну, все хорошо, в общем, в этом случае. И снова повторю я свой вопрос. Какова вероятность того, что... Ну, чуть-чуть, правда, переформулирую. Какова вероятность того, что у нас два блока совпадет? Это уже тервер настоящий. Вот у нас есть, допустим, текст 10 мегабайт. Какова вероятность того, что в нем найдется два блока длиной 64 бита, которые будут одинаковы? У меня подсчитано, я сейчас... Какова вероятность? Давайте, ладно, вместе посчитаем. Вот это я сотру, с вашего позволения. Про парадокс близнецов никто не слышал, да? Я правильно понимаю? Есть два парадокса близнецов. Один из области Тервера, а другой есть из области теории относительности. Ни про один не слышали? Про теорию относительности все слышали, да? А про Тервера никто? Ну хорошо. Значит, есть такая задача в области теории вероятности. На втором курсе мы совершенно точно ее проходили, и поэтому я почти что уверен, что ее проходили и вы. Сколько человек должно собраться в одной комнате, чтобы вероятность того, чтобы дни рождения у них, у двух из них совпали, была больше половины, больше одной второй. Так сколько? Обычный ответ почти всегда дают, сколько там, 365 пополам, 182. Вот ответ неверный, да. Правильный ответ 23, да. А почему это происходит? Потому что обычно пытаются сравнивать, собственно, берут одного человека и сравнивают его дни рождения со всеми участниками. И тогда, понятно, вероятность, она на вторая. Но вот если у нас есть n участников, то фактически наше число, которое надо нам получить, это число сравнений. Если участника 2, то число сравнений 1. Если участника 3, то число сравнений 3. Если участника 4, число сравнений 6. Если участников 5, число сравнений 10. Понятно, что цифра растет очень быстро, да, как факториал. Почти что. Сейзен по 2. Точно. Вот. Таким образом, опять же, у меня тут задание подсчитано примерно. Для того, чтобы в выходном потоке два блока длиной 64 бита совпали с вероятностью более 1/2, нам необходимо 5 на 10 в 9 блоков. Я запишу это. Ну, примерно. Как вы считаете, большая это маленькая цифра? Сколько это вообще? Посчитайте, посчитайте кто-нибудь. 5 на 10 в 9 блоков по 64 бита. Это сколько? 40 гигабайт? Ну, посчитайте, у кого есть калькулятор? Или у кого голова? Вполне может быть, я не помню. О чем это говорит? Это говорит нам о том, что с вероятностью 1/2 в выходном потоке фильма, зашифрованного с HD-качеством, у нас встретится, скорее всего, пару раз два одинаковых блока, если мы его зашифровали шифром с длиной блока 64 бита. Если у нас встретилось два блока, я вот сейчас шагну назад, вот здесь, и предлагаю вам подумать. Итак, в выходном потоке у нас встретилось два блока CIT равное CIG. Два блока шифротекста. Что это позволяет, о чем это позволяет нам судить? Мы считаем, что наш шифр использует CBC. Какие заключения мы можем сделать, какие заключения мы можем сделать о открытом тексте на этом основании? Нет, длину ключа мы считаем, знаем. Мы знаем, что это CBC. Мы знаем, предположим, что мы знаем, что это DES на самом деле, что он там длиной 56 бит ключ. Все мы знаем. Я сказал, принцип Кирхофса в полный рост. Все есть. Почему повторяется поведение ключа? Давайте идти к доске. Ну, надо же создать какого-нибудь интерактива.
Я имею в виду очень простую вещь, что если у нас шифротекст и жидкость совпадает, значит, так как ит подается на код при шифровании плюс первого, то нужно ксориться с.
Так. То но Вот напишите, просто формулу, напишите, как происходит шифрование. Что такое CIT, вот глядя на эту картинку?
Если он CIT, это у нас шифр, а исходный текст — это у нас
шифр. Ну, пускай, не знаю, T. CIT равно. Так, а CGT что такое? Вот туда перейдите, чтобы всем видно было. А, здесь нет, ну можно стереть так-то. CIT равно CGT, да. CIT это что такое?
CIT это, ну, UP блок, шифрованный текст.
Так. Чему он равен? Ну, не важно, абсолютно. Так, и что друг другу равно? Так, и что? Какой вот из этого можно сделать? Задача весели к предыдущей. Начало правильное. У кого идея? Что чему равно здесь? Не уходить. Нет? Можно тэпку? А если вот так равно, что будет? Ну запишите дальше просто, что получится. CI плюс 1 равно CG плюс 1. Что это значит? Просто приравняйте тогда правую часть. Так. Так. Это понятно? Шагните в сторону, пожалуйста. Это понятно почему?
То, что у нас шифрование
это обратимое. Да, шифрование – это обратимая операция. Да, поэтому, поскольку левой части равны, правой части равны, то, собственно, под функцией у нас сумма тоже равны. Да? А теперь перегруппируйте. Ну, хорошо, еще раз перегруппировать. Теперь перенесите C. Да. Ага. Точно. Мы узнали 42 блоков открытого текста. Спасибо. Смотрите. Вне зависимости от того, насколько была стойкой наша функция, она может быть идеально стойкой, да, вот сама функция шифрования DES, мы считаем, что она невзламываемая. Несмотря на это, если ее размерность мала, размерность выхода мала, и мы попадаем на коллизию выходных блоков, то в случае использования алгоритма CBC с вероятностью 1/2, да, на векторе заданной длины, мы можем увидеть разницу двух блоков открытого текста. Понятно, что открытый текст — это уже некая сущность, которая обладает, во-первых, известными статистическими свойствами, как мы с вами говорили в начале, а во-вторых, она, ну, совсем не случайна, и она имеет какую-то семантику, имеет какой-то смысл. Да? Поэтому вот в зависимости от ситуации, вот этой вот находки может быть достаточно для того, чтобы дальше восстановить значительную долю открытого текста. Конечно, ну, это уже как повезет, но в отличие от предыдущих вариантов, да, где мы там целиком понимали, как поломать алгоритм, здесь это все-таки настоящая жизненная ситуация. И это настоящий жизненный протокол, который активно используется сейчас, в текущей жизни. Тем не менее, обладает такой уязвимостью. Ну, как видите, не он сам, а, собственно, проблема в том, что выходной блок очень мал, и поэтому возможна коллизия. Ну, так сколько гигабайт у нас на реальном трафике? А, 40 гиг, да, мы посчитали. Но, честно говоря, существует еще несколько вариаций этой конструкции. Еще одна — это CFB, это Cypher Feedback. Вот. Она немного отличается от того, каким образом выполняется шифрование, но незначительно. CFB распространен в реальной ситуации намного-намного меньше. Нельзя сказать, что он свободен от каких-то проблем, которые у CBC есть, но, тем не менее, просто для того, чтобы для полноты я его хотел упомянуть. Актуальным является использование режима Output Feedback, OFB. Он позволяет превратить блочный шифр в полностью потоковый. Как он работает? Мы берем инициационный вектор, шифруем его. Потом выход, как вы видите, шифруем еще раз. Потом выход, шифруем еще раз. Потом выход, шифруем еще раз. То есть постоянно много раз шифруем шифротекст. То, что у нас получается на каждом шаге, такие блоки псевдослучайные, мы, когда нам уже необходимо, можем складывать по модулю 2 шифротекстом, опять же, поблочно, можем и поблочно, на самом деле в данной ситуации уже разницы никакой нет, и получать наш выход. Вот. Таким образом, мы превратили блочный алгоритм в алгоритм потоковый. С этим понятно? Это та вещь, о которой я говорил, как раз почему у нас иногда блочная разница между блоками, блочными алгоритмами и потоковыми невелика. Ясно? Хорошо. Точно такой же механизм, но, честно говоря, не особо активно применяется, иногда встречается в реальной жизни. Каким образом хочется еще добиться разницы блоков? Давайте просто подмешивать хотя бы по одному по циферке, увеличивая каждый раз на единицу. Изменение всего одного бита, как мы понимаем, в исходном тексте у нас достаточно для того, чтобы в выходе у нас уже поменялось очень-очень много. Да? Просто если мы каждый раз на единицу будем увеличивать наш счетчик, то это позволит нам каждый раз получать разные выходные блоки. Ну и опять же решать ту же самую проблему, которая у нас есть в результате. CTR активно используется в алгоритмах шифрования дисков. Ну, кстати, почему это так, мы, наверное, поговорим на 4-й лекции. Засим, пожалуй, все, потому что про поточные шифры мы поговорили. А, если можно, я вас отвлеку буквально еще одним упоминанием шифра Вернера. Существуют так называемые полностью невзламываемые шифры. Собственно, сегодня мы очень-очень много говорили о том, какие уязвимости есть, но в классической работе Клода Шеннона, ссылку, наверное, на нее я положу в Вики для вас или пришлю в список рассылки. Он показал, что существует шифр, который нельзя вскрыть вообще никак. Шифр этот, ну, назван шифром Вернера, и устроен очень-очень просто. Это шифр, в котором случайная последовательность, вот такая вот, является ключом. Она равна длине открытого текста, шифрование происходит именно так, как я рассказывал в самом начале лекции. Просто сложением по модулю 2. Если длина ключа равна длине текста, и ключ никогда не был использован повторно, то, постулирует Шеннон, этот алгоритм взломать нельзя. Поэтому такие одноразовые ключи, они активно используются только в очень... Но его недостаток понятен, да? У нас ключ равен длине текста. То есть если нам надо зашифровать мегабайт данных, то нам нужен ключ длиной 1 мегабайт случайных чисел. Вообще случайная последовательность длиной 1 мегабайт. Поэтому, поскольку такая генерация этих случайных чисел — это операция достаточно дорогая, как правило, то эти алгоритмы используются в основном для шифрования либо высоко секретного дипломатического трафика, либо там, во всевозможных шпионских историях. В частности, известно, что после Карибского инцидента первая система связи, горячая линия между Москвой и Вашингтоном, она как раз шифровалась, используя одноразовый шифр. История о том, что это был красный телефон, она неправдива. Сначала это был телеграфный аппарат, который позволял Хрущеву с Кеннеди напрямую связываться. Впоследствии его заменили, говорят, уже на телефон. Но сначала это был именно аппарат, который шифровался в буквальном смысле одноразовыми лентами. Их было две, в двух чемоданах. Одна была в Кремле, другая была в Белом доме. И таким образом происходило шифрование. Вот. Еще раз повторюсь. Если повторного использования ключа никогда не происходит, то шифр взломать невозможно. В 40-е годы, когда Советский Союз во время войны работал в Соединенных Штатах, то поскольку связанность между дипломатическим представительством Советского Союза в Америке из-за войны была плохая, наши сотрудники там испытывали недостаток в этих одноразовых блокнотах. Они использовали, в принципе, одноразовое шифрование для дипломатической переписки. Но блокнотов не хватало. Поэтому они иногда повторно использовали эти шифроблокноты. Это повторное использование привело к созданию такого проекта, очень секретного, в недрах АНБ, как раз Агентство национальной безопасности, который стал впоследствии известен как проект Венона. Ну, собственно, вот, не знаю, кто-нибудь когда-нибудь, если видел, вот так выглядят одноразовые шифроблокноты, те, которые у шпионов используются. Вот. Ну, а там речь о дипломатах. Вот. Эти штуки используются активно в том, что называется числовые станции. Не знаю, слышали когда-нибудь, не слышали. Вот. Во время Холодной войны очень активно существовали такие радиостанции, которые на частотах обычных гражданских приемников просто диктовали числа. Урбанистическая легенда говорит о том, что это передавали секретные сообщения шпионам. Ну вот, если вам интересно, можно одну послушать. Это позывной.
2, 8, 1, 3.
А 2 – это номер страницы в блокноте, которую надо использовать.
1, 4.
А это, собственно, текст.
9, 9, 9, 9, 9, 9, 9.
Тикдуется блоками по 5 цифр. Каждый блок диктуется 2 раза, для того, чтобы агент успел его записать.
0, 9, 9, 8, 9.
А, ну здесь уже нет. Блоки по 5 цифр.
2, 6, 7, 4, 7.
Ну, вот примерно так это звучит. За 7, за эту музыкальную паузу я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание.